Мы сегодня продолжаем с вами изучение послания Павла в Рим, какой-то его фундаментальный труд, и мы идем с вами, не знаешь даже как сказать, с одной стороны идем не торопясь, с другой стороны идем огромными текстами, берем большие куски. Понятно, что все это рассчитано для того, чтобы создать у нас просто правильное понимание, направление, в каком мы можем сами дома еще что-то посмотреть, сами еще поразмышлять, помолиться, подумать. И сегодня наш текст, Михаил, включишь? Спасибо большое. «Путь к правде Божьей через веру». И текст, который мы будем сегодня рассматривать, 3 глава, с 19 по 26 стих. Я напомню вам, что 3 глава, она состоит из вопросов. И в предыдущие встречи по 3 главе мы как раз-таки разбирали вопросы, причины этих вопросов и ответы на эти вопросы, которые дает апостол Павел. И мы дошли до 18 стиха, и в прошлый раз мы увидели, что грех есть в жизни каждого человека, каждый человек грешен, но есть выход, если человек ставит себе правильную цель в этой жизни, правильную цель для того, что он будет делать, как он будет делать, с помощью кого он будет делать, опираясь на кого, то к этой цели он может идти, и тогда этот грех в его жизни, он будет преодолеваем не им, а силой Божией. И следующая группа вопросов, она начинается только лишь с 27 стиха, и вот этот отрывок, который идет с 19 по 26 стих, он так вот как вклинивается в середине этой третьей главы, который без вопросов. Именно этот отрывок сегодня мы с вами и возьмем для рассмотрения. Я предлагаю, чтобы мы вместе встали и вместе выслушаем Слово Божие. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, очень прошу этот текст не закрывать, чтобы он у вас все время был открыт сегодня, чтобы он был у вас перед глазами, мы будем идти по тексту, и даже когда мы будем какие-то параллельные тексты, закладку или один палец держите, пожалуйста, здесь, чтобы можно было возвращаться вновь и вновь. А сейчас я хотел бы тот же самый текст прочитать в современном переводе, поэтому смотрите, пожалуйста, в свой текст, чтобы вы могли сравнивать, насколько разное звучание в современном переводе и в синодальном, который только что читали. Дело в том, что когда часто читаешь один и тот же текст, то вот это вот состояние, как Шарапов сказал, замыливается, да? Когда ты уже начинаешь не видеть, пропускать какие-то важные вещи в этом тексте, поэтому сейчас мы с вами прочитаем в современном переводе то же самое, с 19 стиха. А мы знаем, что все, что говорит здесь закон, относится к тем, кто подчиняется закону. Интересно, посмотрите, тут вот начинается 19 стих во всех переводах как продолжение предыдущей мысли. То есть обязательно опираясь на все, что мы говорили с вами в прошлый раз. Это одна мысль течет. Чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправданий, и весь мир был ответчиком перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никто из живущих. Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и закон, и пророки тоже свидетельствуют о нем, об этом пути. Это оправдание за веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния славы Божьей. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему. Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом. в те времена, когда Он их терпел, и тем явил свою справедливость в настоящее время, показав, что сам Он праведен и оправдывает верящих Иисусу. Аминь. Правда Божия. Это очень важная тема во всей Библии. Вот в этом отрывке это выражение «правда Божия», оно ключевое, оно встречается довольно часто. И я предлагаю сейчас пройтись по этому отрывку и посмотреть, что сказано о правде Божьей в этом отрывке. Где впервые вы встречаете это выражение? «Правда Божия» здесь, посмотрите. Смотрите в текст. 21 стих. Совершенно верно. 21 стих. «Ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Вот так и написали, да? «Ныне независимо от закона явилась правда Божия». То есть это как независимость, как параллельный путь, можно тогда сказать. Мы сейчас объясним это, чтобы не было понимания, что к Богу разные пути ведут, да? «Ныне независимо от закона», как здесь написано, да? И еще. В этом же стихе можем написать, что о правде Божией свидетельствуют закон и пророки. О ней уже было написано вот об этом пути. Свидетельствуют закон и пророки. То есть иудеи считали, что вообще вся правда Божия, она сосредоточена только в законе Моисеевом. То есть все, совершенно все уже написано в законе, в пророках. Все объяснено и уже вообще ничего ни в коем случае не надо добавлять. Все там уже есть. Они знали наизусть, это было вверено иудеям, как мы читали в 3 главе, но самое главное они проглядели, да? 22 стих, посмотрите, «Правда Божия через веру в Иисуса Христа». То есть это доступно любому человеку, без разницы, доступно каждому человеку, который уверовал, любому уверовавшему человеку. «Правда Божия живет во всех и на всех верующих». Ибо нет различий. Да? Вот это 21-22 специально так крупно, потому что все равно мельчить, оно все равно бы не поместилось на одной странице. И идем дальше. Следующее, где мы можем увидеть, это 25 стих. Посмотрите. «Правда Божия показана или явлена в прощении грехов с отделом в жертве умилостивления в крови Иисуса Христа». И 26 стих. «Правда Божья явлена или показана в наше время. Праведный Бог оправдывает верующих в Иисуса Христа». Правда Божья, которая показывает каждого человека, покрывает каждого человека, она производит работу. Правда оправдывает в этом тексте, вот так по-русски, да? То есть прийти к оправданию Божьему можно через веру в Иисуса Христа. Люди говорят, что у каждого своя правда. С этим трудно не согласиться. Действительно, у каждого своя правда, но есть одна правда, которая является абсолютом. И это есть правда Божья, которая здесь и есть. И без Иисуса Христа познать ее абсолютно невозможно. То есть высшая задача жизни человека заключается в том, чтобы познать правду Божию. Максим Горький сказал, человек, это звучит гордо. Да, иногда это горько как раз таки и звучит, да? Человек, это звучит гордо, но на самом деле только в том случае, когда человек познал правду Божию и живет по ней. Слава, честь и мир такому человеку, во-первых, иудею, потом и эллину. Римлянам 2 глава, 10 стих, да? И вот только в этом случае, тогда это уже не звучит гордо, а человек, смирившийся перед Богом, пришедший к нему через веру, познает правду Божию и получает оправдание от Бога. Вот тогда все сходится, вот тогда все нормально. Просто в каждом человеке сидит такой некий религиозник, и именно об этом и идет, об этом речь. Да, вторая и большая часть третьей главы как раз-таки говорит о понимании иудеев, где вера заменена религией. Есть люди, которые даже не понимают разницы между жизнью по вере и жизнью религиозной. Для них это уже настолько срослось, что это одно и то же, нет никакого различия. И как считает религиозный человек, когда он сталкивается с проблемой, что у него в голове происходит. То есть это даже вошло в пословицу, да, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть когда происходит проблема, человек начинает прибегать к каким-то особым манипуляциям, каким-то религиозным делам. Пример религиозных людей, знаете, недавно посмотрел фильм, он, оказывается, довольно старый, называется «Хмель». А старообрядческой общине одной, этот народный генерал наш, который Булдаков всех генералов всегда играет, вот он там играет старейшину. Старейшина этой старообрядческой общины. И вот как там они через религию ломали людей, стараясь вот, чтобы соблюсти религию, сколькими пальцами надо креститься. Слушайте, за это жгли, за это что только не делали, за это согласны были лгать, за это согласны делать были подлоги. Это то, к чему приводит религия. Сегодня хотел бы привести один пример, который записан в первой книге Царств. Пожалуйста, открывайте первую книгу Царств. В Новом Завете ее нет, она есть в Библии. Первая книга Царств, 4 глава. Открывайте, пожалуйста. Посмотрим пример, что происходит с людьми, когда они решают, что религия может им помочь. Готовы? Первый стих. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну. И расположились станом при Авен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами?» Мы видим, народ Божий попал в проблему. И проблема огромная. 4000 человек погибло. Мы на самом деле с трудом представляем себе эту цифру. Потому что 4000 человек сейчас и 4000 человек тогда, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что количество населения тогда было гораздо меньше. То есть 4000 человек — это огромная часть мужчин возраста, когда они могут идти на войну, это очень большое количество человек погибло. И мы видим, что общество-то все было религиозное, и они поняли, в чем проблема. И вот пришли они в стан и сказали старейшине Израиля: «За что поразил нас Господь?» Они прекрасно понимали, что это не просто так, они что-то там потеряли в этой войне, а это не филистимляне, что это было наказание от Господа. «За что поразил нас Господь?» И было правильное понимание, что-то не так. Что-то не так, и что-то не так сделали. Как обычно поступают люди сегодня, когда что-то произошло, что-то не так, что-то не то, что же нужно исправить, да? Нужно пойти поставить свечку, да побольше, чем в прошлый раз, да? Или нужно пойти заказать панихиду, или нужно купить иконку, или нужно больше молиться, да? Вот в протестантских церквях, да, что-то я ослаб в молитве, да? Или мало Библию читаю, или с детьми перестал читать Библию, или давно не был на причастии, вообще нужно срочно бежать, вообще в церкви давно что-то предлагают делать, ну, что-то начинать делать, да? То есть, по-любому, что-то связанное с религией, с какими-то усилиями, ну, на самом деле, так и сделали иудеи. Я еще раз третий стих прочитаю. «И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господня, Господа Саваофа, сидящего на херувимах, а при ковчеге завета Божия было два сына Илиевы, Офни и Финеас. Ковчег, ну, как он выглядит точно на сегодняшний день, никто не знает. Много есть вариантов, рисунков, эскизов, и даже во многих музеях стоит он в натуральную величину, да, стоит за такой вот веревочкой, что можно на него посмотреть. Кто-то даже нагло перешагивает, трогает его. Но на самом деле того ковчега завета нет. Что за ковчег завета, можно почитать в книге Исход, это указание Божие. Его не просто так придумали, его и Бог дал Моисею, ну, по-нашему это чертежи, да, сколько должно быть в эту, сколько должно быть так, сколько должно быть так, какие рюшечки на нем должны висеть, а из чего он должен сделать, сам должен быть сделан из дерева, причем не какого-то, из дерева сетин, а здесь украшение золота, здесь у него вот шесты должны быть, здесь у него то, здесь у него то, то есть полностью Бог дал указание Моисею, и на самом деле каждая деталь на этом ковчеге, она была прообразом чего-то такого, что мы видим потом в Новом Завете. И это была святая часть. В то время еще не было храма, потому что храм построил только... Кто построил храм? Соломон, да? Это еще до всего было, да? Это еще до царей происходило. Поэтому храма не было, это самое святое, что было, это ковчег. И вот они решили, что у нас нужно принести ковчег из Силома, он стоял в Силоме, и там была скиния, надо принести ковчег, он пойдет вместе с нами, и тогда все будет хорошо. И кто с ковчегом должен был пойти? Два сына, или первосвященника Офни и Финеас, то есть, ну, нужно что-то сделать религиозное, ковчег принести, какой-то крестный ход какой-то сделать, что-то нужно сделать, что-то с нами должно быть святое. Самое главное, что должно исправить ситуацию, это присутствие чего-то святого. И когда присутствие этого святого будет спасать, будет предохранять, помогать, давать все необходимое, и неважно, как ты живешь. Может, ты живешь во грехе, может быть, ты живешь вообще не зная Бога, вот те самые сыны, вы говорите, да, Илиевы, Офни и Финеас, помните, да, какие они были? В предыдущих главах, во второй главе, что? Ой, там вообще кошмар. Во второй главе, давайте я прочитаю немножко, что там было, о них упоминалось. 12 стиха я прочитаю из второй главы. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. То есть они уже священники, они уже выполняли роль священника. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходящими туда в Силом. Даже прежде, 15 стих, нежели сожигали туп, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое. Если кто говорил ему, пусть сожгут прежде туп, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. И дальше, 22 стих, посмотрите. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию и собрание». То есть люди абсолютно негодные, но исполняли религиозные традиции. Они были священниками, и люди знали о том, что эти два человека, священники, эти два священника живут ужасной жизнью. Что они грешат перед Богом. И не просто сами грешат, а они, их поведение отвращает людей от Бога. Но тем не менее они считали, что если ковчег будет с ними, то этот ковчег, присутствие этого ковчега уже будет спасать. И не важно, кто там и что там в сердце, грех там или еще что-то находится, неважно, будет помогать, будет благословлять. То есть, кто сказал, что Бога можно манипулировать? Слушайте, действительно, для Бога важно не ковчег, кто при ковчеге, важно сердце людей. Это важно для Бога. При святыне люди во все века пытаются манипулировать Богом, ни у кого не получилось, и все равно продолжают пытаться. В Библии сказано: без святости никто не увидит Бога. Я христианин. С какой стати? Живу в блуде. Какое отношение ты тогда имеешь к христианству, да? Ну, разве что на уровне религио, да, религио, греческое слово, связанный, да, человек, связанный чем-то, какими-то понятиями, представлениями, несвободный человек. Христос сказал: я пришел дать вам свободу, вы истинно свободны будете. В первую очередь это свобода от греха. Для Бога стоит на первом месте это святость, личная святость, решение удаляться от греха, не иметь ничего общего с грехом. Возвращаемся дальше и читаем 5 стих 4 главы. «И когда прибыл ковчег завета Господа в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан». Вот она радость для людей. До такой степени они радовались, что земля стонала. Мы с вами живем в Москве, и в Москве периодически есть такие люди, которые телевизор смотрят. Да? Ну, поднимите руку, чтобы я знал, кто тут грешники. Да? Я первый поднял, да, увидели. Да? А, это нормально, смотреть телевизор, тем более новости. Так вот, периодически по новостям проходит: приехала в Москву какая-то святыня. Что-то приехало, и вот, как здесь написано, земля стонала, да? Все средства массовой информации стонут, бум стоит, святыня. То руку чью-то притащили, то пояс какой-то притащили, то еще чего-то. И выставляют где-то и очередь туда, и люди совершают религиозный подвиг. Встают в очередь, там интервью смотрел, с одного брали, я 26 часов простоял. Вот он заходит, поцеловал эту штуку, он у Бога что-то заслужил. Да? Вот эти вот религиозные вещи, они есть. Сразу, конечно же, подключаются, начинают делать на этом бизнес. Да? 26 часов стоять в очереди, люди приходят, занимают несколько... Потом эти места в очереди продают. Да? Скажите, какое-то отношение имеют те люди, которые занимают очередь, этим торгуют? Какое-то отношение к Богу имеют? А те люди, которые с этими людьми имеют дело, какое-то отношение к Богу имеют? Понимаете, да? То есть, это хорошая идея, как бизнес сделать, да? То есть, но надо понимать, что никакого отношения к Богу это нужно или нет. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь дальше происходило. Это настолько ясно и просто здесь показано. Бог сказал, что Он всегда будет с верующими, абсолютно всегда. Внутри верующих. Он говорит: вселюсь в вас и буду вашим Богом, и вы будете моим народом, если Бог во мне. Зачем мне какая-то штучка? Читаем дальше, 7 стих. «И устрашились филистимляне». Вот враги их тоже пришли в ужас, да, когда узнали от этого. «И сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Укрепитесь, они друг другу уже говорят, укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, так как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. То есть мы видим, что филистимляне точно так же воспринимали ковчег Божий. Вот это я и хотел сказать. Их восприятие было немножко более верующим. Они вообще-таки о Боге размышляли. Они размышляли не о самой штучке, да? Они вспоминали самого Бога. Это великий Бог. Вспомните его дела. Как он в пустыне поразил египтян. Как он это сделал, да? Они о Боге начали думать даже, да? Но, тем не менее, да, все равно присутствие ковчега было равносильно присутствию Бога в стане израильтян для этих филистимлян. Ну, с ними понятно, они язычники, все язычники, они, естественно, воспринимают различные религиозные вещи, амулеты, обереги, какие-то святые вещи, и при этом сами живут как хотят. Им абсолютно не важно, что они делают. Но здесь-то и речь идет о законе Божьем. И там были эти Офни и Финеас, спали с женщинами, причем какими женщинами, посмотрите, с женщинами, которые приходили к скинии собрания, то есть женщины, которые тянулись к Богу, они хотели к Богу идти, вместо этого они с ними спали, то есть они отвращали этих людей от Бога, то есть их поведение, а народ все равно радовался, что ковчег с ними, то есть упование было присутствие именно на ковчег, именно на вещи, да? То же самое в наше время к разным культовым предметам или к вечере Господней. Да? Если я приму участие в вечере Господней, то все будет хорошо со мной. Посмотрите, что получилось. 10 стих. «И сразились филистимляне И поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. Слушайте, если в первом сражении 4 тысячи, здесь 30 тысяч, они подумали, что Богом можно какую-то святую штучку взять, что-то поцеловать, к чему-то приложиться, что-то с собой просто взять, и эта вещь, она, либо эта вещь их спасет, либо эта вещь заставит Бога их благословлять. С Богом нельзя так играть. Бог не позволяет этого с собой сделать. И посмотрите, что Бог сделал. 30 тысяч, теперь в общей численности 34 тысячи убитых. Анатолий, может быть, тише. Беда. Ужас. Кто виноват теперь? Кого винить теперь? Читаем. Ковчег Божий был взят, и два сына Ильи и Финеес умерли. Те самые. То, что они были ближе всего к ковчегу, то, что они сами его держали, трогали, это не помогло. С 12 стиха читаю. И побежали, и побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Или сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстинал весь город. Переживал за ковчег, за святую вещь, чтобы что-то там с ней не сделали. Где-то, может, ее не поцарапали, может, что-то с ней не сделали. Переживал, не о Боге думал, не о том, что его два негодных сына, о которых он знал, несут этот святой ковчег. Дальше, 14 стих. «И услышал Илий звуки вопля и сказал, отчего такой шум? И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию, я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения, и сказал Илий, что произошло, сын мой? И отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение весьма великое в народе, и оба сына твои, Офни и Финес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал в седалище навзничь, у ворот сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет, невестка его, жена Финеесова, была беременна уже перед родами, и когда услышала она известие о взятии ковчега Божия, о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей, не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Еховод, сказав, отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекры ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Кто уже подзабыл, почитайте дома. Очень интересно, чем закончилась эта история, следующей главы. Потому что это очень поучительно, когда люди делают упование, ставят упование на какие-то религиозные вещи, на соблюдение каких-то религиозных обрядов, каких-то религиозных традиций, но при этом они не очищают свою жизнь, при этом они не знают, что такое покаяние перед Богом. Или знаете, в русском народе слово «покаяние», оно настолько привычное, что люди даже не понимают уже, что это такое покаяние. И столько пословиц, да, не согрешишь, не покаешься, да. То есть покаяние – это полное изменение мышления. Я понимаю, что это плохо, я каюсь в этом, и я больше не буду этого делать. Метаноя, да, греческое слово покаяние. То есть изменение мышления. Я отказываюсь от этого. Если это плохо, и я каюсь в этом, это означает, что я к этому не вернусь. Это отрезаю от себя это. Это и есть покаяние. К сожалению, у многих людей есть такое, что ну это типа откупиться, да? Что-то сделать, что-то купить, куда-то съездить, какое-то действие произвести или на что-то пожертвовать или еще что-то такое сделать. То есть это и есть религия. Это и есть та религия, которая пытается заслонить себя от Бога. Не желание знать, что хочет Бог, а конкретно к человеку, ты мне скажи, что делать. Кто скажет, вот это, вот это, вот это, сколько стоит, да, все, это я потяну, это меня устраивает, это делает. А что скажет, что сказал об этом Бог? Открой Библию, почитай в Библии, что говорит Бог об изменении твоего сердца. Но сердце менять никому не хочется. Сердце менять – это работа над собой. Поэтому желательно, конечно, сделать что-то простое. Сделать что-то такое, что какое-то действие. Да, Анатолий, потом мы с тобой побеседуем, пожалуйста, сейчас. Не мешай другим, потому что тебе пользы нет, ты уже наполовину пришел. Да, совершенно верно. Пожалуйста, потом мы с тобой поговорим. Договорились? Хорошо? Спасибо большое. Итак, люди скатываются в религию. Причина в том, что это им проще. Что-то сделать, и все. Но Бог говорит, вера. Люди говорят, я лучше сделаю какой-то обряд. Бог говорит, доверяйте мне. Человек говорит, я лучше доверюсь какой-то вещи. В нашем отрывке возвращаемся в послание к Римлянам, 3 глава, 20 стих. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Никакими делами, правильными действиями, исполнением религиозных обрядов, или в современном переводе, давайте почитаем, с 20 же стиха. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никто из живущих. Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины. Путь избавления от греха, от вины, помимо закона. Хотя и законы, и пророки тоже свидетельствуют о нем. Об этом вот пути, как прийти к этому. Это оправдание за веру в Иисуса Христа. Для всех, кто верит, без разницы. Цель закона. Цель закона. Познание греха. Да, здесь так написано, да? Показать, выявить грех. То есть закон, он только лишь путеводитель ко Христу. Дитрих Бонхёфер, один из ведущих богословов 20 века, считал, что пока закон не начнет совершать в нас свою работу, обличая и осуждая наши грехи, мы не готовы к слушанию благой вести о суде. Предназначение закона – показать человеку его собственную слабость и греховность. Скажите, отлучен ли тогда человек от Бога? Нет, нисколько, потому что путь к Богу лежит не через закон. Законом, мы с вами только что прочитали Библию, не оправдается никто. Путь к Богу через милосердие, путем, не путем деяний, а путем веры. Чему ведет закон? 22 стих. Закон ведет 22 стих. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его. По благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Ну что ж ты бурчишь-то, а? По благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Или современный перевод. Это оправдание за веру в Иисуса Христа. Для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, все лишены сияния славы Божьей. Все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Очень интересные слова вот эти. С 22 по 24 стих, посмотрите. Правда Божия во всех и на всех. И здесь написано, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. То есть, даром получается. Даром? Скажите, даром или нет? Не даром. Для нас даром. А там, через кровь Христа, заплачено сполна выкуп, плата. Кровь Его, цена этого выкупа, 25 стих, посмотрите, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. 23 стих, ибо все согрешили. Это для всех нужно, для каждого человека. Нету ни одного праведного, хотя есть люди, которые считают себя правильными, ну или правильнее других, как будто это их оправдает перед Богом, что он правильнее других был. С 1 главы, с 18 стиха по 3 главу, 20 стих, Павел показывает, что на земле нет ни одного человека во всех народах, который бы не грешил перед Богом. И отрывок, который мы изучали в прошлый раз, он был как бы кульминационным в доказательстве греховности человеческой природы, и есть выход. 23 стих. Все лишены славы Божьей. Слово «лишены» стоит, ну не можешь слушать, Толь, выйди, на самом деле мне тоже трудно говорить. То есть ты специально, чтобы мне мешать сидишь? Выйди, чтобы я не тянул из себя энергию. Выйди. Ты мешаешь всем. Толик, выйди. Давай, пусть Бог тебя благословит. Давай. Итак, все лишены. Слово лишены. Настоящее продолженное время. То есть указывает на неопределенное действие. Все люди, начиная от Адама и до наших дней, они согрешили, потеряли славу Божию и продолжают терять славу Божию. Много раз с вами рассуждали, что такое слава. Человек был создан по образу и подобию Божьему. Слава – отображение, сияние. То есть человек создан, чтобы отображать Бога, отображать Божье сияние. В книге пророка Исаии, 47 глава, написано: «Вас, носящих имя мое, создал я для славы своей». Будучи, 24 стих, «будучи оправдываемы даром по его благодати». Вот интересный факт. Римский поэт Гораций, он установил правила для всех, кто пишет различные оперы, постановки, для всех, кто пишет книги. Правило было такое, что не надо просто так выводить на сцену какое-либо божество. Выводить на сцену действия этого представления божество нужно только в том случае, если там описывается какая-то проблема, которую может разрешить только это божество. Такое было правило для всех. И здесь посмотрите, как раз таки, вот она, та самая проблема и есть. Проблема греха. Она не может быть разрешена человеком. И здесь необходимо присутствие Бога. И только Бог сумел разрешить эту проблему. Он ценою своей крови, он пришел на эту землю и сам заплатил. Никто другой не мог. Никто из людей не мог решить. То есть даром означает то, что оправдание не может быть заработано нами. Означает то, что не может быть куплено или заслужено человеком. Оправдание – это дар Божий, оно бесплатно, оно свободно, но есть очень большая опасность подумать, что бесплатно – это означает вообще бесплатно. Упаси Бог нас удешевить благодать. За наше освобождение было заплачено очень дорого. Это кровь Иисуса Христа. В этом тексте есть очень много интересного, нужного, о чем просто не успеваем поговорить. Я взял сегодня слишком длинный отрывок. На прошлой отрывке мы с вами брали какие-то греческие слова, смотрели, что это означает в том переводе. Заканчиваем последние стихи. Давайте с контекстом с 24-го возьмем. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Послушайте внимательно, друзья, я понимаю, что вы устали. Но, тем не менее, послушайте 24-25 стих. «Получая оправдание даром по благодати». 24 стих. 25. «К показанию правды Божьей». 26. «Бог оправдывает верующего в Иисуса Христа». Вот это слово «оправдание» в 24-26 стихе, это очень интересное слово, оно естественное, и в наше время это слово из судебной практики. Да и речь идет, собственно, о законе и о нарушении закона. И посмотрите, что говорит Писание. Бог говорит. Это вот 24-26 стих. Давайте посмотрим, что сказано раньше в Ветхом Завете. Исход, 23 глава, 7 стих. Бог говорит: «Я не оправдываю беззаконника». Притча, 17 глава. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом». Бог ни в коем случае не оправдывает того, кто виновен. Но очень интересно. Здесь 26 стих. Мы видим, что когда Бог смотрит на верующего человека, он говорит: этот уже оправдан. Он не видит в нем нечестивого. Если вы посмотрите, ну просто, если есть дома какие-нибудь справочники, загляните, посмотрите, какие слова там стоят в греческом. 24-26 стих. Вы ахнете. Это очень интересно, красиво, когда Бог смотрит. Вот перед ним предстает верующий человек. Он на него смотрит. Ну, мы тему завета с вами проходили. Он на него смотрит. если он видит в нем нечестивого, он не может, глазам его святым не свойственно смотреть на злодеяние, он не может, он праведный Бог, он не может его миловать. Но когда он смотрит на человека, который верит в Иисуса Христа, он говорит, а этот оправдан вообще, чего его сюда привели? Очень интересно, мы эту тему с вами продолжим в следующий раз. Единственно возможный путь для оправдания – вера в Иисуса Христа. Из сегодняшнего дня, что нам должно быть с вами понятно, абсолютно четко, что единственный вариант, как не быть наказанным верховным судьей, это вера в Иисуса Христа. Но только вера – это не просто вот это вот слово или имя человеческое. Да? Это вера, которая меняет все. Вера, которая изменяет жизнь человека, вера, которая преображает его. Человеку легче исполнить какие-то обряды. Но Бог говорит, что ему это совершенно не нужно, это ложный путь, и им манипулировать невозможно. Апостол Павел выполняет эту задачу, объяснить человечеству, что такое вера, которая оправдывает. И в сегодняшнем отрывке он только лишь начинает эту тему. До этого Павел доказывал, показывал, что любой человек виновен перед Богом, и сегодня вера. Вера и только вера. Но истинную веру, ее всегда видно. И когда человек говорит, я верю в Иисуса Христа, то на самом деле обычно ему уже это и говорить не нужно, это видно. Или когда его спрашивают, а почему ты такой, почему ты так поступаешь, почему ты не такой, как другие? Это только лишь он, как бы, чтобы объяснить человеку, говорит, да просто я верю в Иисуса Христа, поэтому жизнь у меня другая, поэтому я к людям отношусь по-другому, поэтому истинную веру всегда видно. И мы будем с вами говорить об этом на следующей нашей теме, когда мы будем разбирать послание к Римлянам 27 стиха. Сейчас давайте с вами встанем и помолимся.